Глава 9. Как Пеппи приглашают на чашку кофе. Как-то раз мама Томми и Анники пригласила на чашку кофе несколько знакомых дам. По этому случаю она пекла пироги и решила, что поступит справедливо, если разрешит и детям позвать в гости свою новую подругу. «Мне будет даже спокойнее», — подумала она. «Дети будут вместе играть и не станут отвлекать меня от гостей». Когда Томми и Анника услышали, что им можно позвать к себе Пеппи, они пришли в неописуемый восторг и тут же побежали приглашать ее в гости. Они застали Пеппи в саду. Она поливала из старой заржавленной лейки последние чахлые осенние цветы. Моросил дождик, и Томми заметил, что в такую погоду цветы не поливают. «Тебе легко говорить», — сердито возразила Пеппи. «А я, может быть, всю ночь не спала ни минуты и мечтала о том, как буду утром поливать клумбу. Неужели я допущу, чтобы моя мечта не осуществилась из-за какого-то паршивенького дождика? Нет, этому не бывать». Но тут Анника сообщила радостную весть. «Мама приглашает Пеппи на чашку кофе».
«Меня? На чашку кофе?» — воскликнула Пеппи и так разволновалась, что стала поливать вместо розового куста Томми. «Ой, что ж делать? Я так нервничаю. А вдруг я не сумею вести себя как надо?»
«Что ты, Пеппи, ты будешь прекрасно вести себя», — успокоил ее Анника.
«Нет, нет,
это еще неизвестно», — возразила Пеппи. «Я буду стараться, можешь мне поверить, но мне много раз говорили, что я не умею себя вести, хотя и стараюсь изо всех сил. Это вовсе не так просто. Но я обещаю вам, что на этот раз я буду, ну, прямо из кожи вон лезть, чтобы вам не пришлось за меня краснеть».
«Вот и прекрасно», — сказал Томми, и дети под дождем побежали домой.
«Не забудь, ровно в 3 часа!» — уже издали крикнула Анника, выглядывая из-под зонтика.
Ровно в 3 часа перед входной дверью виллы, где жила семья Сеттергрен, стояла Пеппи Длинный Чулок. Она была разодета в пух и прах. Волосы она распустила, и они развивались на ветру, словно львиная грива. Губы она ярко накрасила красным мелком, а брови намазала сажей так густо, что вид у нее был просто устрашающий. Ногти она тоже раскрасила мелками, а к туфлям приделала огромные зеленые помпоны. «Теперь я уверена, что буду самой красивой на этом перу», — довольно пробормотала Пеппи, позвонив в дверь.
В гостиной у Сеттергренов уже сидели 3 почтенные дамы — Томми и Анника и их мама. Стол был празднично накрыт. В камине пылал огонь. Дамы тихо беседовали с мамой, а Томми и Анника, расположившись на диване, рассматривали альбом. Все дышало покоем. Но вдруг покой разом нарушился. «Ружья наперевес!» Эта оглушительная команда донеслась из прихожей, и через мгновение Пеппи Длинный Чулок стоял на пороге гостиной. Ее крик был таким громким и таким неожиданным, что почтенные дамы просто подскочили в своих креслах. «Рота, шагом, марш!» И Пеппи, чеканя шаг, подошла к фру Сеттергрен и горячо пожала ей руку. «Колени плавно сгибай, 1, 2, 3!» — выкрикнула она и сделала реверанс. Улыбнувшись во весь рот хозяйке, Пеппи заговорила нормальным голосом.
«Дело в том, что я невероятно застенчива. Если бы сама себе не скомандовала, то и сейчас еще топталась бы в прихожей, не решаясь войти».
Затем Пеппи обошла всех 3 почтенных дам и каждую поцеловала в щеку.
«Шармант! Шармант!»
«Шармант» — очаровательно, искаженное французское. «Великая честь», — повторяла она при этом. Эту фразу при ней как-то произнес один изысканный господин, когда его знакомили с дамой. Затем она уселась в самое мягкое кресло. Фру Сеттергрен рассчитывала, что дети отправятся играть наверх, в комнату Томми и Анники, когда придет их подруга. Но Пеппи, это было ясно, не собиралась двигаться с места. Она похлопывала себя по коленям, то и дело поглядывая на накрытый стол, и вдруг сказала.
«Стол выглядит очень аппетитно. Когда же мы начнем?»
«К Как раз в этот момент в гостиную вошла Элла, девушка, помогавшая фру Сеттергрен по хозяйству, и внесла дымящийся кофейник. «Прошу к столу», — обратилась к гостям фру Сеттергрен.
«Чур я первая!» — крикнула Пеппи, и прежде чем почтенные дамы успели встать с кресел, она уже очутилась у стола. Недолго думая, она наложила себе на тарелку целую гору сластей, бросила в чашку 7 кусков сахара, вылила в нее не менее половины кувшинчика сливок и, откинувшись на стуле, придвинула к себе всю свою добычу. Поставив блюдо со сладким пирогом себе на колени, Пеппи с необычайной быстротой приняла смакать в кофе печенье и совать себе в рот. Она так набила рот печеньем, что, как ни старалась, не могла произнести ни слова. С той же стремительностью она расправилась и с пирогом. Затем, вскочив с места, Пеппи начала бить в тарелку, как в бубен, и кружиться вокруг стола, выискивая, чем бы еще полакомиться. Почтенные дамы бросали на нее неодобрительные взгляды, но она их не замечала. Весело щебеча, Пеппи продолжала прыгать вокруг стола, то и дело засовывая себе в рот то пирожные, то карамельку, то печенье. «Как мило с вашей стороны, что вы меня пригласили! Меня еще никогда не звали на чашку кофе!» Посередине стола красовался огромный сливочный торт, украшенный красным цукатным цветком. С минуты Пеппи стояла, заложив руки за спину, не в силах отвести глаз от красного цветка. И вдруг она нагнулась над тортом и выкусила из него весь цукатный цветок. Так как она это проделала тоже весьма стремительно, она до ушей вымазалась кремом. Пеппи рассмеялась. «Теперь давайте играть в жмурки. Но мне придется все время водить, я ничего не вижу». Пеппи высунула язык и принялась облизывать губы и щеки. «Что и говорить, случилась беда», — сказала она. «Но так как торт теперь все равно погиб, мне ничего не остается, как поскорее его прикончить». Сказано, сделано. Вооружившись лопаточкой, Пеппи быстро заглотала торт и с довольным видом похлопала себя по животу. В это время фру Сеттергрен как раз вышла зачем-то на кухню, поэтому она не знала, что происходит в гостиной. Но другие дамы строго глядели на Пеппи. Видно, им тоже хотелось отведать этого торта. Пеппи заметила, что дамы недовольны, и решила их ободрить. «Не следует огорчаться по пустякам», — сказала она им. «Берегите свое здоровье. В гостях надо всегда веселиться». Она схватила сахарницу с пеленым сахаром и вывалила сахар на пол. «Ой, что я наделала! Как я могла так опростоволоситься? Ведь я ж думала, что здесь сахарный песок!» «Верно говорят, пришла беда, творя ворота. Если рассыпаешь пеленый сахар, есть только один способ выйти из положения. Надо тут же рассыпать песок». Пеппи схватила со стола другую сахарницу, на этот раз с сахарным песком, и, набрав полный рот песку, приняла, что было силы, дуть, фонтаном разбрызгивая песок по комнате. «Если уж это не поможет, то ничего не поможет». И она перевернула сахарницу и высыпала остатки песка на пол. «Прошу всех обратить внимание, на этот раз я не ошиблась, рассыпала сахарный песок, а не кусковой сахар, значит, я исправила свой промах. Знаете ли вы, как приятно ходить по песку?» — спросила она у почтенных дам и, недолго думая, сняла туфли и чулки. «Уверяю вас, вам тоже следует попробовать», — снова обратилась она к дамам. «Лучше ничего на свете нет, поверьте мне». Как раз в эту минуту фру Сеттергрен вернулась из кухни. Увидев, что по всему полу рассыпан сахар, она резко схватила Пеппи за руку и подвела ее к дивану, где сидели Томми и Анника. Сама же она подсела к своим гостям и предложила им еще по чашечке кофе. Обнаружив, что торт бесследно исчез, фру Сеттергрен очень обрадовалась, решив, что дамы по достоинству оценили ее кулинарное искусство. Пеппи, Томми и Анника тихо разговаривали на диване. В камине по-прежнему пылал огонь. Дамы пили кофе, и в гостиной снова воцарились тишина и покой. И, как всегда, когда дамы пьют кофе, разговор зашел о домашних работницах. Говорили о том, как трудно сейчас найти хорошую работящую девушку, и как все они небрежно относятся к своим обязанностям. И дамы сошлись на том, что вообще не стоит держать домашних работниц, лучше все делать самим. Будешь, по крайней мере, знать, что все сделано на совесть. Пеппи сидела на диване и молча слушала разговор дам.
У моей бабушки была работница, которую звали Малин, — вдруг сказала она громко. У этой Малин был только один недостаток. Ее мучили мозоли на ногах. Как только к бабушке приходили гости, Малин кидалась на них, норовя укусить в икру. И ругалась. Ой, как она ругалась! На весь квартал было слышно. Впрочем, ругалась она не всегда, а только когда была в веселом настроении. Но гостям ведь было невдомек, что Малин так веселится. И вот однажды к бабушке пришла с визитом очень старая дама, жена пастора. Малин тогда еще только поступила к бабушке, не успела пасторша усесться в кресло, как в комнату ворвалась Малин и вцепила зубами ей в ногу. Пасторша так завопила, что Малин с испуга еще плотнее сжала челюсти. И потом, представьте себе, она уже не смогла разжать их до пятницы. Так что бабушке пришлось самой чистить картошку. Но зато картошка была хоть раз почищена как следует. Бабушка чистила ее так усердно, что, когда кончила, перед ней на столе лежала гора шелухи, а картошки вообще не осталось. Только одна шелуха. Но после той пятницы пасторша к бабушке больше ни ногой. Старушка не понимала шуток. Зато Малин была в отличном настроении. Но характер у нее, этого нельзя отрицать, был все-таки нелегкой. Однажды, когда бабушка пырнула ее вилкой в ухо, она целый день дулась. Пеппи огляделась вокруг и дружески улыбнулась дамам. Да, вот какой была эта Малин. Приходится терпеть, — раздумчиво произнесла она и со вздохом сложила руки на животе. Дамы делали вид, что не слышат болтовни Пеппи, и продолжали свой разговор. Если бы моя Роза была хотя бы чистоплотной, ее еще можно было бы держать в доме, — сказала фру Берггрен. Но она такая грязнуля, настоящий поросенок. — А вы бы поглядели только на Малин, — снова громко произнесла Пеппи. — Вот неряха, так неряха. Бабушка говорила, что никак на нее не нарадуется, и даже долго считала ее негритянкой, такая она была черная. Но потом выяснилось, что это просто неотмытая грязь. А однажды на благотворительном балу в ратуше Малин получила первый приз за самые грязные ногти. «Даже страшно подумать», — весело закончила Пеппи. «Да чего же люди бывают грязны?» Фру Сеттергрен строго взглянула на Пеппи. «Представьте себе», — сказала фру Гренберг, «как-то на днях моя Бритта, отправляясь на гулянку, напялила на себя мое синее шелковое платье. Ну разве это не нахальство?» «Конечно, конечно!» — подхватила Пеппи. «Я вижу, ваша Бритта из того же теста, что и наша Малин. У бабушки была розовая кофта, которой она очень дорожила. Но вся беда в том, что Малин просто с ума сходила по этой самой кофте. И вот каждое утро бабушка и Малин начинали спорить, кому надеть эту кофту. Наконец они договорились, что будут носить ее по очереди, через день. Это, по крайней мере, справедливо». Но вы и представить себе не можете, до чего с Малин было трудно. Даже в те дни, когда была бабушкина очередь надевать эту кофту, Малин могла вдруг заявить: «Если вы мне не дадите розовые кофты, я не дам вам вишневого мусса на сладкое». Ну и что же оставалось делать бедной старушке? Ведь вишневый мусс был ее любимым блюдом. Приходилось уступать. И когда Малин, надев розовую кофту, возвращалась на кухню, она сияла, как начищенный пятак. И так старательно взбивала вишневый мусс, что забрызгивала все стены. На минуту в гостиной воцарилось молчание. Его прервала фру Александерсен. «Я, конечно, не поручусь, но все же подозреваю, что моя Гульда крадет. Я не раз замечала, что вещи исчезают из дома. А вот Малин, — начала было Пеппи, но ее строго оборвала фру Сеттергрен. «Дети, — сказала она, — немедленно ступайте к себе наверх. Сейчас я только расскажу, что Малин тоже крала, — не унималась Пеппи. Крала, как сорока, у нее прямо руки чесались. Она даже вставала среди ночи и немножко воровала. Иначе, уверяла она, ей не заснуть. Однажды она украла бабушкино пианино и ухитрилась спрятать его в верхнем ящике своего комода. Бабушка всегда восхищалась ее ловкостью. Но тут Томми и Анника схватили Пеппи за руки и потащили к лестнице, а дамы налили себе по третьей чашечке кофе. «Не то чтобы я могла жаловаться на свою Эллу, — сказала фру Сеттергрен, — но вот посуду она бьет».
И вдруг на лестнице вновь показалась рыжая головка. «А сколько Малин перебила посуды! Не сосчитать!» — крикнула сверху Пеппи. «Все знакомые просто диву давались, уж поверьте мне на слово!» Для этого дела она отводила особый день в неделю. Тогда она ничем другим не занималась, только с утра до вечера била посуду. Бабушка говорила, что обычно это бывало по вторникам. Каждый вторник, часов в 5 утра, Малин отправлялась на кухню бить посуду. Начинала она с кофейных чашечек, стаканов и других мелких вещей, затем бралась за плоские и глубокие тарелки, а под конец принималась за блюда и суповые миски. Все утро в кухне стоял такой шум, что сердце радовалось, как говорила бабушка. А если у Малин выпадал свободный часок после обеда, то она, вооружившись молотком, отправлялась в гостиную и колотила развешанные там по стенам старинные тарелки. Закончила Пеппи и исчезла, как кукушка в часах. Но тут у Фру Сеттергрен лопнуло терпение. Она побежала наверх, влетела в комнату детей и, подскочив к Пеппи, который как раз в это время учила Томми стоять на голове, закричала: «Не смей больше приходить к нам, раз ты себя так плохо ведешь!» Пеппи с изумлением взглянула на Фру Сеттергрен, и глаза ее наполнились слезами. «Недаром я боялась, что не сумею себя вести как надо», — сказала она очень грустно. «Мне не надо было и пробовать, все равно я этому никогда не научусь. Лучше уж я бы утонула в море». Пеппи вежливо поклонилась хозяйке дома, попрощалась с Томми и с Анникой и медленно спустилась по лестнице. Но как раз в это время почтенные дамы тоже поднялись, собираясь уходить. Пеппи присела в прихожей на ящик для галош и наблюдала, как дамы перед зеркалом поправляют шляпки и надевают плащи. «Как жалко, что вы не одобряете своих домашних работниц», — сказала вдруг Пеппи. «Вот была бы у вас такая прислуга, как Малин. Другой такой не сыщешь», — так всегда говорила бабушка. «Подумайте только, однажды в июле, когда Малин должна была подать к обеду жареного поросенка, знаете, что она сделала? Она вычитала в поваренной книге, что в июле поросят подают к столу с бумажными розочками в ушах и свежим яблоком во рту. Бедная Малин не поняла, что яблоко и розочки должны быть во рту и в ушах у поросенка. Вы бы только поглядели, на кого она была похожа, когда она с розочками из папиросной бумаги в ушах и с огромным яблоком в зубах внесла в столовую блюдо с поросенком. «Малин, вы скотина!» — сказала бабушка. А бедный Малин не могла даже и слова вымолвить в ответ. Она только трясла головой, так что бумага в ушах шуршала. Правда, она пыталась что-то произнести, но получалось только бу-бу-бу. И укусить она никого не могла, мешало яблоко. А как раз за столом сидело столько гостей. Да, трудный выдался денек для бедняжки Малин, — печально закончила Пеппи. Дамы уже были одеты и прощались с Фру Сеттергрен. Пеппи тоже подошла к ней и прошептала: «Простите, что я не умею себя вести. Прощайте». Затем Пеппи надела свою огромную шляпу и выбежала вслед за дамами. У калитки их пути разошлись. Пеппи свернула налево к своей вилле, а дамы направо. Но не прошло и нескольких минут, как они услышали за спиной чье-то прерывистое дыхание. Обернувшись, они увидели, что их догоняет Пеппи. «Знаете, бабушка очень грустила, когда Малин ушла от нее. Представьте себе, однажды во вторник, после того, как Малин разбила больше дюжины чайных чашек, она вдруг собрала свои вещи, села на пароход и куда-то уплыла. Так что бабушке пришлось самой добивать посуду. А она, бедняжка, была к этому непривычна и поранила себе руки. Так бабушка больше никогда и не увидела Малин. Она была отличной девчонкой», — говорила бабушка. Выпали все это, Пеппи повернулась и побежала назад, а дамы продолжали свой путь. Но когда они прошли всю улицу, до них вдруг долетел крик Пеппи: «А еще Малин никогда не подметала под кроватями!» Глава 10. Как Пеппи спасает двух малышей. Однажды в воскресенье после обеда Пеппи сидела дома, раздумывая, чем бы ей заняться. Томми и Аннику она не ждала, ее друзья ушли со своими родителями в гости. День прошел незаметно в приятных занятиях. Пеппи встала рано и подала господину Нильсону завтрак в постель, фруктовый сок и булочку. Обезьянка выглядела так трогательно, когда она сидела в светло-голубой ночной рубашке на кровати, держа обеими руками стакан. Затем Пеппи скребницей почистила лошадь и задала ей корм, попутно рассказав длинную историю про свои странствования по морям. После этого Пеппи отправилась к себе в комнату и нарисовала прямо на обоях большую картину, изображающую толстую даму в черной шляпе и красном платье. В одной руке эта дама держала желтый цветок, а в другой — дохлую крысу. Этой картиной Пеппи осталась очень довольна. По ее мнению, она украшала комнату. Покончив с художеством, она уселась возле комода и принялась перебирать свои сокровища. Птичьи яйца и ракушки, которые вместе с папой собирала в разных далеких странах или покупала в маленьких заморских ловчонках. Когда Пеппи надоело рыться в ящиках, она попыталась обучить господина Нильсона танцевать твист, но он наотрез отказался. Она вздумала было поучить танцевать лошадь, но вместо этого поползла на четвереньках в чулан и накрылась там ящиком. Это называлось «играть в сардины». Но игра не клеилась, потому что не было Томми и Анники, которые обычно изображали других сардин. Но вот начало смеркаться. Девочка прижала с носом, похожим на картофелину, к оконному стеклу и глядела в сад, в котором сгущались серые осенние сумерки. Тут она спохватилась, что еще не ездила верхом, и решила немедленно отправиться на небольшую прогулку. Она надела свою огромную шляпу, кликнула господина Нильсона, который сидел в углу и перебирал пестрые морские камешки, оседлала лошадь и вынесла ее в сад. Они двинулись в путь. Господин Нильсон верхом на Пеппи, а Пеппи верхом на лошади. После захода солнце подморозило, и копыта лошади звонко цокали по затвердевшему грунту. Господин Нильсон пытался срывать листья с деревьев, мимо которых они скакали. Но Пеппи так гнала лошадь, что ему это не удавалось. Наоборот, ветки все время стегали его по ушам, и господин Нильсон с трудом удерживал на голове свою соломенную шляпку. Пеппи скакала во весь опор по улицам маленького городка, и люди шарахались в сторону, уступая ей дорогу. Конечно, в нашем маленьком городке, как и в каждом городе, есть своя главная площадь. На нее выходит выкрашенная охрой ратуша и старинные красивые особняки, среди которых возвышается большой трехэтажный дом. Он построен недавно, и все его называли небоскребом, потому что это самый высокий дом в городе. В эти воскресные предвечерние часы город, казалось, дремал, погруженный в тишину и покой. И вдруг тишину прорезал дикий крик: «Небоскреб горит! Пожар! Пожар!» Со всех сторон к площади бежали перепуганные люди. По улице с пронзительным воем промчалась пожарная машина. А две девочки на тротуаре, которым сперва казалось, что смотреть на пожар очень весело, вдруг заплакали. Они испугались, что и их дом загорится. Вскоре на площади перед небоскребом собралась огромная толпа. Полиция пыталась ее разогнать, потому что огонь мог перекинуться и на соседние дома. Из окон небоскреба уже вырвались языки пламени. Под дождем искр в клубах черного дыма пожарники продолжали мужественно бороться с огнем. Пожар вспыхнул на первом этаже, но пламя со стремительной быстротой охватило весь дом. И вдруг люди, стоящие на площади, похолодели от ужаса. Окно мансарды под самой крышей распахнулось, и в нем показались два маленьких мальчика. Несчастные мальчуганы плакали и молили о помощи. «Мы не можем отсюда выйти!» — крикнул старший мальчик. — Кто-то развел костер на лестнице. Старшему минуло 5 лет. Его брат был на год моложе. Мать их ушла по делу, и они остались дома одни. Толпа на площади волновалась. Многие плакали, глядя на малышей. Брандмайор не на шутку встревожился. У пожарных была, конечно, раздвижная лестница, но она не доставала до мансарды. А войти в дом, чтобы вынести детей, было уже практически невозможно. Неописуемый ужас охватил всех, когда стало ясно, что дети обречены на гибель, ведь пламя вот-вот доползет до мансарды, а малыши по-прежнему стояли у окна и громко ревели. В толпе на площади была и Пеппи. Не слезая с лошади, она с интересом рассматривала пожарную машину и уже прикидывала в уме, не сможет ли она купить себе такую же. Машина эта понравилась ей, потому что была ярко-красного цвета и к тому же гудела на редкость пронзительно. Затем Пеппи стал наблюдать, как пламя все яростнее охватывает дом, и пожалела, что искры не долетают до нее. Как и все толпившиеся на площади люди, Пеппи сразу заметила малышей в окне мансарды. И ее удивило, что у малышей такой перепуганный вид. Она никак не могла понять, почему пожар их не забавляет, и даже спросила у стоящих рядом людей: «Скажите, почему эти дети орут?» Сперва ей в ответ раздались лишь всхлипывания. Но потом какой-то толстяк сказал: «А ты бы не орала, если бы стояла там наверху и не могла бы оттуда выбраться?» «Я вообще никогда не плачу», — огрызнулась Пеппи. «Но раз дети хотят спуститься и не могут, почему им никто не поможет?» «Да потому что это невозможно. Как им помочь?» Пеппи удивилась еще больше. «Неужели никто не притащит сюда длинную веревку?» «А что проку в веревке?» — отрезал толстяк. «Дети слишком малы, чтобы спуститься по веревке. Да и вообще сейчас уже поздно. Добраться до них по веревке нельзя. Ты что, сама не понимаешь?»
«Это еще как сказать», — спокойно ответила Пеппи.
«А ну-ка, достаньте-ка мне веревку». Никто не верил, что Пеппи сможет что-нибудь сделать, но веревку ей все-таки дали. Возле фонтана перед небоскребом росло высокое дерево. Его верхние ветки были примерно на уровне окон мансарды, но метра на три не доходили до них, а ствол дерева был гладкий, как столб. Даже Пеппи не могла по нему взобраться. Пожар бушевал. Дети в окне мансарды кричали. Люди на площади плакали. Пеппи соскочила с лошади и, подбежав к дереву, крепко привязала веревку к хвосту господина Нильсона. «А теперь ты будешь умницей! Ну, лезь!» — сказала Пеппи, поднесла обезьянку к дереву и подсадила ее. Господин Нильсон прекрасно понял, что от него хотят, и послушно полез по гладкому стволу. Для обезьяны это было дело плевое. Люди на площади, затаив дыхание, следили за господином Нильсоном. Вскоре он добрался до кроны, сел на сучок и вопросительно поглядел вниз на Пеппи. Пеппи кивнула ему, как бы говоря, что можно спуститься. Обезьянка послушалась, но стала спускаться по другой стороне ствола, перекинув тем самым веревку через сук. И когда господин Нильсон снова оказался на земле, Пеппи держала в руках оба конца веревки. «Да чего же ты умен, господин Нильсон? Тебе бы профессором быть!» — воскликнула Пеппи и отвязала веревку от хвоста обезьяны. Неподалеку от небоскреба ремонтировали дом. Пеппи помчалась туда и выбрала крепкую длинную доску. С доской под мышкой она вернулась к дереву. Ухватившись свободной рукой за веревку и опираясь ногами о ствол, она начала быстро и ловко карабкаться вверх. Люди на площади от удивления перестали плакать. Добравшись до кроны и положив доску на развилку ветвей, она осторожно стала продвигать ее к окну. Наконец доска достигла окна, легла концом на подоконник и образовала своеобразный мост между деревом и горящим домом. Люди на площади молчали. От напряжения никто не мог вымолвить ни слова. А Пеппи пошла по доске, весело улыбаясь мальчишкам в мансарде. «Ну чего вы ревете, ребята? У вас, может, животы разболелись?» Дойдя до окна, Пеппи спрыгнула в мансарду. «Что и говорить, здесь жарковато. Сегодня вам больше топить не придется, за это я ручаюсь. А завтра слегка протопите, не больше 4 поленьев». Сказав это, Пеппи взяла на руки обоих мальчиков и двинулась по доске обратно. «А теперь мы немножко позабавимся. Балансировать с вами на доске все равно, что танцевать на проволоке». Когда Пеппи дошла до середины доски, она задрала ногу точно так же, как, помните, она сделала в цирке. Шепот ужаса пробежал по толпе. А когда с ее ноги соскочила и полетела вниз туфля, несколько пожилых дам упали в обморок. Но Пеппи благополучно добралась с мальчиками до дерева, и стоящие на площади люди так громко закричали «Ура!», что заглушили на мгновение треск и рев пожара. Пеппи подтянула веревку, один конец ее она крепко привязала к толстому суку, а другим обвязала младшего мальчика и стала медленно и осторожно спускать его вниз, прямо в руки его матери, которая, не помня себя от счастья, схватила своего сынишку и, громко рыдая, принялась его целовать. Но Пеппи закричала с дерева. «Эй, вы! Отвяжите веревку! Здесь ждет еще один мальчик, и летать он пока не умеет!» Люди кинулись развязывать веревку, но это было нелегким делом, потому что Пеппи умела завязывать крепкие морские узлы. Она научилась этому у матросов, когда плавала по морям со своим папой. Но вот веревка, наконец, снова оказалась в руках Пеппи, и она спустила на землю второго мальчика. Пеппи осталась одна на дереве. Она опять выбежала на доску, и толпа разом притихла. Никто не понимал, что она собирается делать. Но секунду спустя все ахнули. Пеппи плавно поднимала и опускала руки, она кружилась в танце на узкой доске и пела своим хриплым голоском: «15 человек и покойника ящик, и го-го, и в бочонке ром!» Но слова песни едва доносились до людей на площади. А Пеппи пела и кружилась все быстрее и быстрее, так что многие люди зажмуривались, боясь, что она разобьется. Из окна мансарды вырывалось огромное пламя, и в его свете отчетливо вырисовывался силуэт Пеппи. Когда же на нее посыпался дождь искр, она подняла руки к вечернему небу и громко крикнула: «Какой великолепный пожар!» Затем она вернулась на дерево и, крикнув «Эй!», с быстротой молнии соскользнула по веревке вниз. «Давайте прокричим 4-кратный ура в честь девочки по имени Пеппи Длинный Чулок!» — громко провозгласил бранд-майор. «Да здравствует Пеппи! Ура! 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 Ура!» — прокричали все люди, стоящие на площади. И лишь один голос крикнул «Ура!» 5 раз. Этот голос принадлежал самой Пеппи. Глава 11. Как Пеппи празднует свой день рождения. Однажды Томми и Анника получили письмо. Они вынули его из почтового ящика на двери своего дома. На конверте стояло «Тми» и «Анке». А когда они вскрыли конверт, то нашли в нем кусочек картона, на котором были старательно выведены неровные буквы. Томми и Анника так обрадовались, что начали прыгать и кружиться по комнате. Они прекрасно поняли, что там было написано, хотя письмо и выглядело несколько странно. Пеппи было очень трудно написать это приглашение. Она, например, не твердо знала, как пишется буква «И», но так или иначе она все же смогла написать, что хотела. В те годы, когда она еще плавала по морям, один из матросов пытался по вечерам научить Пеппи писать, но особенно усердной ученицей Пеппи никогда не была. «Нет, Фридольф», — так звали того матроса, — «я уж лучше залезу на мачту и погляжу, какая завтра будет погода», — говорила она обычно, — «или пойду поиграю с корабельным котом». Всю ночь просидела она, сочиняя пригласительное письмо. А когда стало светать и погасли последние звезды, Пеппи опустила конверт в ящик на двери. Как только Томми и Анника вернулись из школы, они начали готовиться к празднику. Анника попросила маму причесать ее получше. Мама завела ей локоны и завязала огромный розовый шелковый бант. Томми тщательно расчесал волосы на пробор и даже смочил их водой, чтобы они не вились. В отличие от сестры, он терпеть не мог всяких локонов. Анника хотела надеть свое самое нарядное платье. Но мама ей не позволила, сказав, что от Пеппи они всегда возвращаются ужас какие грязные. Так что Аннике пришлось удовольствоваться своим почти самым нарядным платьем. Что до Томми, то его нисколько не интересовало, что надеть, только бы рубашка была чистой. Конечно, они купили Пеппи подарок, выпотрошив для этого свою копилку. Возвращаясь из школы, они зашли в игрушечный магазин и купили... Впрочем, пока это еще тайна. Пока подарок лежал завернутый в зеленую бумагу и перевязанный шнурком. Когда дети были готовы, Томми взял подарок, и они отправились в гости. А мама с порога кричала им вслед, чтобы они берегли свои костюмы. Анника тоже хотела понести немножко подарок. Так они шли, передавая зеленый сверток из рук в руки, пока не решили нести его оба. Стоял ноябрь,
и темнело рано. Прежде чем открыть калитку Пеппиного сада, Томми и Анника взялись за руки, потому что в саду было уж очень темно, и старые черные деревья грозно шуршали последними, еще не опавшими листьями. «Осторожно!» — говорил Томми на каждом шагу. Но тем приятнее было увидеть впереди яркий свет в окнах и знать, что идешь на пир по случаю дня рождения. Обычно Томми и Анника входили в дом через черный ход. Но сегодня они решили войти с парадной двери. Лошади на террасе не было. Томми постучал. Ответил глухой голос. «Это привидение пожаловало ко мне на пир?» «Нет, Пеппи, это мы!» — крикнул Томми. «Открой!» И Пеппи отворила дверь. «О, Пеппи, зачем ты говоришь о привидениях? Я так испугалась!» — сказала Анника и со страху даже забыла поздравить Пеппи. Пеппи расхохоталась и распахнула двери. О, как хорошо было попасть в светлую и теплую кухню! Пир должен был состояться именно здесь, ведь в Пеппином доме было всего две комнаты, гостиная, но там стоял только один комод, и спальня. А кухня была большой, просторной, и Пеппи так хорошо убрала ее и так забавно там все устроила. На полу лежал ковер, а на столе новая скатерть, которую Пеппи сама вышила. Правда, цветы, которые она изобразила, выглядели весьма странно, но Пеппи уверяла, что именно такие растут в Индонезии. Занавески на окнах были задернуты, а печь раскалена до красна. На шкафчике сидел господин Нильсон и бил кастрюльными крышками. А в самом дальнем углу стояла лошадь. Тут, наконец, Томми и Анника вспомнили, что им надо поздравить Пеппи. Томми шаркнул ножкой, а Анника сделала реверанс. Они протянули Пеппи зеленый сверток и сказали: «Поздравляем тебя с днем рождения!» Пеппи схватила пакет и лихорадочно развернула его. Там оказался большой музыкальный ящик. От радости и счастья Пеппи обняла Томми, потом Аннику, потом музыкальный ящик, потом зеленую оберточную бумагу. Затем она приняла скрутить ручку, с позвякиванием и присвистыванием полилась мелодия «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин». А Пеппи в упоении все крутила и крутила ручку музыкального ящика и, казалось, забыла обо всем на свете. Вдруг она спохватилась. «Да, дорогие друзья, теперь вы тоже должны получить свои подарки!» «У нас же сегодня не день рождения», — сказали дети. Пеппи с удивлением взглянула на них и сказала: «Но у меня сегодня день рождения! Неужели я не могу доставить себе удовольствие и сделать вам подарки? Может быть, в ваших учебниках написано, что это запрещено? Может быть, по этой самой таблице уважения выходит, что так делать нельзя?» «Нет, конечно, можно! Хотя это и не принято. Но что касается меня, то я буду очень рад получить подарок». «И я тоже!» — воскликнула Анника. Тогда Пеппи принесла из гостиной два свертка, которые она заранее приготовила, и положила до времени на комод. Томми развернул свой сверточек. Там оказалась дудочка из слоновой кости. А Анника получила красивую брошку в форме бабочки, крылья которой были усыпаны красными, синими и зелеными блестящими камешками. Теперь, когда все получили подарки по случаю дня рождения, настало время пировать. Стол был уставлен блюдами с булочками и печеньем самой причудливой формы. Пеппи уверяла, что именно такое печенье пекут в Китае. Она принесла шоколад со взбитыми сливками, и все хотели уже садиться за стол, но Томми сказал: «Когда у нас дома бывает званый обед, мужчины ведут дам к столу. Пусть и у нас будет так». «Сказано, сделано!» — воскликнула Пеппи. «Но у нас это не получится, потому что я здесь единственный мужчина», — огорченно произнес Томми. «Вздор!» — перебил его Пеппи. «А что, господин Нильсон барышня, что ли?» «Ой, правда, я и забыл про господина Нильсона», — обрадовался Томми и, присев на табуретку, написал на листке бумаги: «Господин Сеттергрен имеет удовольствие пригласить к столу фрекен Длинный Чулок». «Господин Сеттергрен — это я», — важно пояснил Томми.
и он передал Пеппи свое приглашение. Затем он взял четвертушку бумаги и написал: «Господин Нильсон имеет удовольствие пригласить к столу Фрекен Сеттергрен».
«Прекрасно», — сказала Пеппи. «Но лошади тоже надо написать приглашение, хотя она и не будет сидеть за столом».
И Томми написал под Пеппину диктовку приглашение для лошади. «Лошадь имеет удовольствие спокойно стоять в углу и жевать печенье и сахар». Пеппи сунула бумажку под морду лошади и сказала: «На, читай, и скажи, что ты насчет этого думаешь». Так как возражений у лошади не было, Томми предложил Пеппи руку и повел ее к столу. Зато господин Нильсон явно не имел ни малейшего желания предложить свою руку Аннике. Поэтому Анника сама взяла его на руки и понесла к столу. Обезьянка уселась прямо на стол. Шоколада со взбитыми сливками она не захотела, но когда Пеппи налила в кружку воду, господин Нильсон схватил ее обеими руками и принялся пить. Анника, Томми и Пеппи пили и ели сколько хотели. И Анника сказала, что когда она вырастет, она обязательно поедет в Китай, раз там пекут такое вкусное печенье. Когда господин Нильсон выпил всю воду, он надел себе кружку на голову. Пеппи немедленно последовала его примеру, но так как она не успела выпить до дна свой шоколад, то по ее лбу и носу потекла коричневая струйка. Но Пеппи вовремя высунула язык и поймала капельки. «Как видите, все можно исправить», — сказала она. Наученные ее примером, Томми и Анника тщательно вылизали свои чашки, прежде чем надеть их себе на голову. Когда все гости, в том числе и лошадь, напились и наелись, Пеппи быстрым ловким движением схватила скатерть за четыре конца и подняла ее. Блюда и блюдцы, чашки и ложки оказались словно в мешке. Все это она засунула прямо так в шкаф. «Сегодня я ничего не хочу убирать», — пояснила она. И вот настало время веселиться. Пеппи предложила игру, которая называется «Не ступать на пол». Играть в нее очень просто. Надо обежать вокруг кухни, ни разу не коснувшись ногой пола. Кто первый обежит, тот и выиграл. Пеппи вмиг справилась с этим заданием, но для Томми и Анники выполнить его оказалось куда труднее. Надо было очень широко расставлять ноги, передвигать табуретки и строить настоящие мосты, чтобы добраться от плиты до шкафчика, от шкафчика до водопроводной раковины и оттуда до стола, а затем, шагнув по двум стульям, перескочить на угловую полку. Между этой полкой и скамейкой было расстояние в несколько метров, но там, к счастью, стояла лошадь, и если суметь взобраться на нее и проползти от хвоста до головы, то можно было, наловчившись, спрыгнуть на скамейку. Так они играли, пока Анникино почти самое нарядное платье не превратилось далеко-далеко-далеко не самое нарядное, а Томми не стал черным, как трубочист. Дети решили, что пора переменить игру. «Давайте поднимемся на чердак и вызовем привидение», — предложила Пеппи. У Анники даже дыхание перехватило от страха. «Разве там есть оно?» «Еще бы», — ответила Пеппи, — «и не одно. Там просто кишмя кишит разными духами и привидениями. На них натыкаешься на каждом шагу. Пошли туда». «О!» — воскликнула Анника и с упреком взглянула на Пеппи. «Мама сказала, что духов и привидений вообще не существует», — сделанный бодростью сказал Томми. «Возможно», — ответила Пеппи. «Возможно, их нет нигде, потому что все они живут у меня на чердаке. И просить их убраться отсюда бесполезно. Но они не опасны. Они только так жутко щиплются, что остаются синяки. И еще они воют и играют в кегли своими головами».
«Играют в кегли своими головами?» — прошептала Анника.
«Ну да», — подтвердила Пеппи. «Ну, пошли скорее, поднимемся, поговорим с ними. Я хорошо играю в кегли». Томми не хотел показать, что он трусит. Да и как было бы здорово увидеть хоть одно привидение своими глазами, а потом рассказать об этом ребятам в школе.
Он успокаивал себя тем, что в присутствии Пеппи привидения не посмеют напасть, и решил идти на чердак. Бедняжка Анника сначала и слышать не хотела о том, чтобы подняться наверх. Но потом ей пришло в голову, что если она останется на кухне, то какое-нибудь захудаленькое привидение может прошмыгнуть к ней. И она решилась. Лучше быть вместе с Пеппи и Томми в окружении тысячи привидений, чем с глазу на глаз с одним, пусть даже самым завалящим. Пеппи шла впереди. Она открыла дверь, ведущую на чердачную лестницу. Там было темно, хоть глаз выколи. Томми судорожно ухватился за Пеппи, а Анника еще судорожнее за Томми. Каждая ступенька скрипела и стонала у них под ногами, и Томми уже раздумывал, не повернуть ли назад. Что до Анники, то она была в этом уверена. Но вот кончилась лестница, и они очутились на чердаке. Здесь было уже не так темно. Лунный свет, проникая сквозь слуховое окно, полоской лежал на полу. При каждом дуновении ветра во всех углах что-то вздыхало и ухало. — Эй, привидение! Где вы? — крикнула Пеппи. Были ли они там или нет, неизвестно, но во всяком случае ни одно из них не отозвалось. — Видно, их сейчас нет дома, — объяснила Пеппи. — Наверное, отправились на собрание в союз духов и привидений. Вздох облегчения вырвался у Анники. «Ах, хоть бы это собрание продлилось подольше!» — подумала она. Но как раз в эту минуту раздался какой-то подозрительный шум в одном из углов чердака. «Клюид?» И Томми увидел, как что-то полетело на него, как это что-то прикоснулось к его лбу и исчезло в слуховом оконце. «Привидение! Привидение!» — крикнул он в ужасе. — Бедняжка, оно опаздывает на собрание. — Правда, если это привидение, а не сова, — сказала Пеппи. — И вообще, ребята, знаете, никаких привидений не существует, — добавила она, помолчав. — Я щелкну в нос того, кто станет говорить, что они есть. — Да ведь ты сама это говорила, — воскликнула Анника. — Говорила, — согласилась Пеппи. Значит, придется себя самой щелкнуть в нос. И она дала себе здоровенный щелчок в нос. После этого Томми и Аннике стало как-то легче на душе. Они настолько осмелели, что решились и выглянуть в сад. Большие черные тучи быстро бежали по небу, словно чтобы помешать месяцу светить, и деревья скрипели на ветру. Томми и Анника отошли от окна и... О, ужас! Они увидели, что на них движется какая-то белая фигура. «Привидение!» — не своим голосом заорал Томми. Анника так испугалась, что просто лишилась голоса. А белая фигура подходила все ближе и ближе. Дети обнялись и зажмурились, но тут привидение заговорило. «Глядите, что я нашла здесь в старом матросском сундучке!» Папину ночную рубашку. Если ее со всех сторон подшить, я смогу ее носить. И Пеппи подошла к ним в рубашке, волочащейся по земле. «Ой, Пеппи, я могла умереть от испуга!» — с дрожью в голосе сказала Анника. «Пустяки! Ночные рубашки не опасны!» — успокоил ее Пеппи. «Они кусаются только, когда на них нападают». И Пеппи решила как следует порыться в сундучке. Она придвинула его к окну и распахнула решетчатый ставень. Бледный лунный свет залил сундучок, в котором оказалась целая куча старой морской одежды. Пеппи выложила ее на пол. Кроме того, она обнаружила там подзорную трубу, две страницы книги, три пистолета, шпагу и мешок с золотыми монетками. «Тиделипом, пиделилей!» — радостно воскликнула Пеппи. — Как интересно! — прошептал Томми. Пеппи завернула все свои сокровища в отцовскую ночную рубашку, и дети снова спустились в кухню. Аннике не терпелось уйти с чердака. — Никогда не разрешайте детям играть с огнестрельным оружием! — сказала Пеппи и взяла в каждую руку по пистолету.
«А то может произойти несчастье», — добавила она и нажала на курки. Грянули два выстрела. «Здорово бьют!» — воскликнула она и подняла глаза. На потолке зияли две дырочки. «Как знать!» — раздумчиво произнесла она. «Быть может, эти пули пробили потолок и угодили в пятки какому-нибудь духу. Быть может, это его проучит и заставит в другой раз сидеть на месте и не пугать невинных маленьких детей. Раз уж духи не существуют, то чего же они пугают народ? Хотите, я вам подарю по пистолету?» Томми пришел в восторг от этого предложения, да и Анника была не против иметь пистолет, если только он не будет заряжен. «Теперь мы можем, если захотим, организовать разбойничью шайку», — сказала Пеппи и поднесла к глазам подзорную трубу. «Ого-го!» — закричала она. «Вот это труба! Я смогу разглядеть блоху в Южной Америке! Если у нас будет шайка, труба нам пригодится!» Тут раздался стук в дверь. Это пришел папа, Томми и Анники. «Уже давно пора ложиться спать», — сказал он. Томми и Анника поблагодарили Пеппи, попрощались с ней и ушли, унося свои сокровища — дудочку, брошку и пистолеты. Пеппи проводила своих гостей до террасы и глядела им вслед, пока они не исчезли в темноте сада. Томми и Анника то и дело оглядывались, махали ей. Пеппи стояла, освещенная лунным светом, рыжая девочка с тугими косичками, торчащими в разные стороны, в огромной волочащейся по полу отцовской ночной рубашке. В одной руке она держала пистолет, а в другой — подзорную трубу. Когда Томми, Анника и их папа дошли до калитки, они услышали, что Пеппи что-то кричит им вслед. Они остановились и стали прислушиваться. Ветер гудел в ветвях деревьев, но они разобрали слова. «Когда я вырасту большая, я буду морской разбойницей! А вы...»